Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Как относиться к алкоголю, каждый из нас решает сам. Одни – каждый день для аппетита, другие – бутылочку пивка после работы. Кто-то предпочитает расслабляться только по праздникам. Есть и те, кто к алкоголю и вовсе безразличны. Тем не менее, когда заходит разговор о выпивке, рассуждения могут продолжаться долго. Ученые умы, например, по сей день спорят, вреден ли алкоголь, или по чуть-чуть можно себе позволить. А может быть, вредно не пить? Так как четкого ответа на эти вопросы нет, попробуем понять, как правильно пить, как и в каких количествах, а еще важнее, чем закусывать. Ну и, конечно, если уж так получилось, что накануне было выпито много чего без разбору, то как бороться с похмельем? Поможет во всем этом разобраться Руслан Брагин, член гильдии маркетологов, директор по маркетингу частной винокурни «Родионов с сыновьями». Здравствуйте, Руслан Леонидович.
Добрый день.
Руслан Леонидович, мне посоветовали обратиться как к эксперту по крепким напиткам. И вы как лично, когда и как поняли, что какой алкоголь вам больше нравится? Вино, коньяк, виски, водка. Это решалось методом проб и ошибок?
В 90-м году я попал во Францию. Там я увидел, как пьют вот на Западе. Там действительно, ну, во Франции вот за обедом там полбутылки вина человек выпивает, и это считается, ну, нормой. То есть там многие люди, большинство людей в Италии тоже потом, когда я поездил, находятся вторую половину дня в состоянии измененного сознания. В Шотландию или в Англию или в Ирландию, вот там, если зайти в паб, то там, причем там днем, то можно увидеть такие вещи, которые, ну, вот у нас даже в России с трудом представишь. То есть пьют там похлеще нашего. Там, конечно, иная совершенно культура питья. Поэтому первый напиток, который я попробовал, меня угощали разными совершенно винами, как-то меня они не впечатлили. Вот. Мне понравились ликеры там различные, там, фруктовые и так далее. Потом я пробовал его там уже разные вещи пробовал. Пиво мне не нравилось, там вино как-то меня тогда не привлекало. Крепкий алкоголь было интересно попробовать, всякие виски, коньяки. Вот. Ну и вот постепенно я все это дело перепробовал.
Получается, что прежде чем, например, решить для себя, будешь ты пить или не будешь, наверное, нужно еще познакомиться с разными культурами питья, например, да, и попробовать примерить на себя, что больше подходит.
Там есть нюансы, то есть вкус напитка может человеку нравиться. Там, например, есть вот выдержанные напитки, виски, коньяки, да, или даже вино, да, выдержанное в бочках там дополнительно. Там содержится высокий процент танинов дуба. И вот есть организм, ну, ослаблен фермент, который их перерабатывает. Соответственно, люди потом мучаются вот похмельем и думают, что вот, ну, они перебрали, а это просто им не подходит напиток. Или, например, вот иногда бывает, знаете, как люди засыпают, когда употребляют алкоголь, там какой-нибудь сериал смотрят или в гостях, вот и человек...
Вот у меня раз, бывает такое, что если я выпью там бокал вина, например, то меня тут же начинает клонить в сон, что бы я ни делал.
Рассказываю, что с вами происходит. Значит, данная категория алкоголя, она вам не подходит. То есть организм воспринимает ее как яд. Мозг дает сигнал на выброс определенных снотворных гормонов, которые вас усыпляют, чтобы вы не могли продолжать себя дальше отравлять. Поэтому надо, ну, либо бросить пить, либо искать для себя подходящую вам категорию алкоголя, которая вас не усыпляет.
Да, но в любом случае наверняка там, допустим, красное вино не очень подходит, а белое вино подойдет. Или, например, более молодое вино подойдет, да, тоже же надо пробовать.
Как вот вы сказали мне, да, так же и я вот обращал внимание, что почему-то вот тоже выпил бокал вина, и меня прям вот клонит в сон, прям отрубает. Угу. Потому что вот организм не подходит. А вот какие-то дешевые вина, молодые, как вы называете, вот, они нормальные. То есть я для себя выводы сделал, что такие правильные, очень дорогие вина, вот, это не мое. Ну, так тоже бывает.
Руслан Леонидович, бытует такое мнение, что женщинам, например, лучше не злоупотреблять крепкими напитками, мол, вина или шампанского им вполне будет достаточно, а мужчинам лучше что-нибудь покрепче. Но есть масса примеров, в том числе и ваш, например, когда мужчины могут довольствоваться пивом или вином, или напрочь отказываться от крепких напитков. Женщины есть, которые, например, говорят, что вино – это не сексуальный напиток, предпочитая, например, текилу. Дело выбора или есть, скажем так, гендерные предпочтения в большинстве случаев?
Ну, эти предпочтения, они формируются обществом, кино, социальной группой, в которую входит данный человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, максимально допустимая доза крепкого алкоголя, крепкого, для среднестатистического мужчины, там, а-ля 45 лет, 75 килограмм вес и так далее, 150 граммов в процессе плотного ужина. То есть это 3 рюмки по 50. Вот есть даже такая поговорка, что вот алкоголь, он как огонь. Маленькое количество вас согреет, а большое вас спалит. Многое предопределено опытом, семейными традициями и социальной группой. Все очень субъективно. Есть женщины, которые очень любят виски, очень любят коньяк. Как правило, там дамы, например, таковского возраста, вот они к этому пришли. Есть женщины, которые любят наливки различные. Для женщин очень важен вкус напитка, его подача. У женщин психология употребления алкоголя, она немножко отличается от мужской. И им нужно меньше, во-первых, алкоголя. Скажем так, женщины, я бы сказал, они более социально ответственно, как правило, употребляют алкоголь, поэтому...
Потому что понимают, что на следующий день у них семейные дела, дети, уборка, стирка, готовка, либо там что-то еще, может быть, там съездить в магазин надо обязательно.
Ну, по ряду соображений, да, если очень сильно перебрать. Вообще в маркетинге алкоголь называют, знаете, как очень интересно, социальный лубрификант. Он как бы смазывает отношения между людьми, люди как бы меньше начинают комплексовать, как бы становятся более открытые, менее зажатые. Вот. То есть в момент употребления он является антидепрессантом. Но на следующее утро, если была передозировка, он является как депрессантом. Поэтому даже многие бросают пить после того, как перебрали. То есть они делают для себя выбор, что вот все, я больше уже пить не буду.
Еще любопытна ваша точка зрения насчет употребления алкоголя подростками. Ну, как бы им ни говорили, что алкоголь вреден в больших количествах, да, для некоторых и в маленьких количествах, но редко кто из молодых отказывается попробовать. Интересно же. И вот, может быть, какие-то советы можете дать молодым людям?
Ну, наверное, самый умный совет я дам родителям. Лучше пусть они его попробуют в кругу семьи, дома. Дело в том, что, ну, мы же в 21 веке сейчас живем, и альтернативой алкоголю могут стать какие-то там дешевые синтетические наркотики. Так вот, конечно же, выбирая между того, чтобы он там пару бутылочек пива парень там выпил молодой, да, и или друзья ему предложат, так сказать, наркотик, то есть, конечно же, я голосую за то, чтобы лучше пусть он выпьет этих пару банок пива и не пробует наркотики.
Понятно, спасибо. А вот доктора, как правило, не прописывают же своим пациентам принимать алкоголь при разного рода заболеваниях, но на словах иногда рекомендуют, например, в разных дозах водку при стоматитах, ангинах, красное вино для поддержания сердечно-сосудистой системы, коньяк, чтобы сосуды расширить. А вам какие-то способы лечения каких-нибудь заболеваний известны? Какими, может быть, приходилось пользоваться?
Вообще ни один нормальный доктор, врач, он не пропишет алкоголь в качестве какого-то медикаментозного средства. Хотя, если взять историю, то вот, например, Людовика XIV медики лечили шампанским. Ему натощак, вот подумайте, отсюда пошла вот эта вот крылатая фраза из фильма, что шампанское поутру пьют только либо аристократы, либо дегенераты.
Да,
вот
да,
за этой
помню.
Фразой колоссальный кроется смысл. Как только появился вот этот вот шампанский метод приготовления вина, он сразу стал популярен в кругах знати. И даже медики прописывали пить, ну вот медики какого-то там 16 века, так сказать, 17 века, они прописывали, 17 века, например, они прописывали пить шампанское с утра. Также шампанское прописывали даже Уинстону Черчиллю с утра, там 2-3 бокала натощак. То есть вы понимаете, да, натощак?
Да.
3 бокала шампанского, вот.
То есть, это прилично очень даже.
Да, то есть какие решения, ну, принимает политик, так сказать, там, общественный деятель, вот в таком состоянии,
скажем,
приподнятым, да. Если говорить про историю водки, крепкий алкоголь появился вообще в Москве, еще не было России, там, ну, первую дату мы находим 1515 год. Это там записка Иосифа Волоцкого монахам, что запрещено в келье проносить там вино горячее. Угу. Вот горячее вино, хлебное вино, полугар. Это вот исторические самые первые русские напитки. Это, по сути, аналог односолодового виски был. То есть национальный русский напиток не водка, а виски, как ни странно. Так вот, первые водки, которые мы находим, оно лечебного характера. Это Василий III, отец Ивана Грозного, натер ногу на охоте. И в летописи написано, лекари ему сказали, там, водка наредите и в рану пущайте.
Угу.
Ну, это на старославянском. То есть как перекись, как йод, вот как безеленка, как антисептик. То есть
да.
И водки до 18 века в Москве, в Российской империи продавались только в аптекарских приказах. То есть водка была совершенно другая по химическому составу, по способу приготовления, но они были все лечебные. Почему? Потому что спирт, ну или дистиллят, скажем, является транспортером тех целебных веществ, которые в нем растворены. Поэтому многие лекарства на спирту. То есть он как бы вбивает в стенки желудка вот эти целебные вещества, которые там растворены. Та же валерьянка, она на спирту, да?
Да.
Соответственно, если взять историю, то спирт, если вы возьмете какие-то целебные сборы, там была водка, испытанная от поветрия, водка от колотья, водка от скорбута, это от цинги, водка крепительная была, водка головная, там. Ну, то есть от всех болезней были водки. Но тогда не было таблеток, не было порошков еще, то есть не дошли до таких вот вещей. Но наши прадеды вот уже тогда заметили, что если вот эти вот целебные какие-то вещества в определенной пропорции, травы, какие-то иногда даже специи, настоять и потом перегнать. То есть водкой называлась настойка, которую перегнали еще один раз. Ну, не было ректификации спирта, были перегонные кубы. И лечились только водками. Они продавались в маленьких таких пузыречках, и была вот, ну, например, даже была водка любовная, как вот Виагра 18 века. Водка была супружеская, которая была призвана укреплять семью и так далее. Водка ночных стражей была. Это чтобы не спать, например, ночью нельзя было спать, она как бы возбуждала. Ну вот, поэтому ответ такой, что врачи действительно, вы правы, ну, как бы рекомендуют пить там рюмку коньяка или рюмку водки, но не больше.
Да-да.
В терапевтических целях. То есть я вполне допускаю, что такой способ предотвращения там каких-то неких заболеваний или как, опять же, в антисептических целях, он допустим. Но не больше там 50, там, максимум 100 грамм крепкого алкоголя.
Ну да, опять же, все дело в дозировке.
Совершенно верно.
Руслан Леонидович, и, наверное, уже в завершении нашей беседы по поводу того, ну вот застолья, праздники, корпоративы, бывает такое, что не всегда удается держать себя в рамках выпитого, как потом понимаешь, или добрые люди подсказывают, было очень много, что иной раз глаза на лоб лезут. Причем еще бывает такое, что сначала шампанского, потом водочка, потом пошло то коньяк, то вино, то еще что-нибудь. И наутро состояние такое нестояние и жуткая головная боль. Как себя спасать, когда понимаешь, что ты в плену похмелья? Хмелья.
Ну, смотрите, самый лучший способ предотвратить болезнь, а не лечить ее, да? Например, русские дворяне пили вот такими рюмками-мухами. Это примерно 20 грамм. Потому что 20 грамм, например, организм успевает перерабатывать крепкого алкоголя, а 50 наступает интоксикация и может, ну, замедлиться процесс переработки. Ну, какие советы я могу дать? Во-первых, просто знать свою меру. Поэтому, ну, пункт первый, значит, это наблюдать за собой и не поддаваться вот другим людям, у кого вот этот алкоголь-дегидрогеназа, фермент, который отвечает за расщепление там алкоголя в организме, он лучше развит. То есть, если, ну, там, кто-то, товарищ, может выпить много, то это не значит, что вы должны столько же пить. То есть вообще люди пить не обязаны. Алкоголь не является, ну, жизненно необходимым веществом в жизни человека. Вы можете пить ровно столько, сколько вы хотите, не надо этого бояться.
То есть в любом случае надо настаивать на своем. Вот я столько-то выпью, и все, не трогайте меня.
Мне хватит. Ага. Мне хватит, тут надо говорить. Есть, ну, например, можно перед возлиянием, если вы знаете, что вот не сбежать, можно выпить энтеросгель перед возлиянием, либо несколько там блистеров вот этого активированного угля, который продается сейчас в любой аптеке, стоит там 3 копейки. Вот. Обязательно пить воду. Ни в коем случае не пить напитки с сахаром, какие-то морсы, колу. Сахар и углекислота, они очень сильно потом могут повлиять на глубину похмелья вашего. Обязательно надо плотно покушать перед тем, как начать пить. И желательно какую-то жирную еду, так сказать, там много, где большое содержание углеводов, может быть, картофель какой-то, так сказать, или еще что-то. Тогда риск похмелья, он уже снижается. Если все-таки это произошло, во-первых, надо пить много воды на утро, да? Кушать обычно не хочется, но надо через силу заставить себя покушать, чтобы запустить процесс пищеварения и вывода вот этих шлаков, там, ядов и так далее. Очень хорошо помогают перед, ну, это странно немножко звучит, но тем не менее это факт, перед возлиянием, либо после возлияния, так сказать, какие-то молочные продукты кушать, творожки, какие-то йогурты, кефир. Почему? Как ни странно, молоко действительно вступает в реакцию с алкоголем и вот снимает вот некоторый эффект. Обязательно надо пить какие-то соки, может быть, там апельсиновый сок или томатный. Вот, как ни странно, мало кто знает, что в томатном соке содержится даже больше витамина С, чем в апельсиновом. И обязательно быть на свежем воздухе. Токсины, они выходят и через кожу тоже, и через легкие. Но лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить. Лучшее средство, по мнению моему, не иметь похмелья, это не напиваться никогда до смерти. Это сказал Леклерк, 1788 год. Если силы воли, собственно, не хватает, надо воспользоваться услугами близких.
Руслан Леонидович, спасибо вам огромное за интересные пояснения, советы. А я напомню, на прямой связи со «Спутником» был Руслан Брагин, член гильдии маркетологов, директор по маркетингу частной винокурни «Родионов с сыновьями». Спасибо еще раз и всего вам самого наилучшего.
До свидания. Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».